Конечно же, поехали не на пикник. Отойдя по трассе на достаточное расстояние, Добрынин колонну остановил, выстроил людей, предварительно убедившись в максимально безопасном фоне, и, размотав длинную бумажную портянку, распедалил каждому его действие. Время брал с момента «Че», который должна обозначить команда по связи. Команда по связи – слово «договорились». Момент «Че» плюс 1 минута, момент «Че» плюс 3 минуты, «Че» плюс 5 минут и так далее. Каждый знал, где он должен находиться, что должен делать. Над этим планом Данил корпел весь день с 6 утра, расписывая роли каждого и согласовывая их с другими. Получилось, надо сказать, неплохо. Теперь все это предстояло проверить на практике. В день встречи все были на своих местах. Весь личный состав группы находился во дворе у техники и ждал команды. Чтобы не мандражировали и не выдали себя излишней нервозностью, Добрынин, объявив, что предварительная фаза операции началась, поставил задачу по имитации. Прикрытие ради затеяли мелкое ТО. Мыли, чистили, ковырялись в моторе. Вроде бы и суета вокруг, но на самом деле сплошная подделка. Ничего такого, что нельзя завершить в секунду. К тому же борт 2 вообще с самого утра выехал за территорию и ушел в направлении Алмалы. Словом, для охраны создали картину полной небоеготовности. Керимов, встретившись с Добрыниным накануне, объявил, что прибудет заместитель начальника штаба группировки, подполковник Нурлан Каракулов. Начштаба не счел возможным явиться. Все же мелковаты они, как подразделение, не его поле ягода. Вот было бы у тебя, Сергей, человек 300 в подчинении, тогда Исмаил Оглы обязательно бы нас посетил, а так... Добрынин, выслушав это, даже обрадовался. Заместитель начальника штаба обычно в курсе всех штабных дел и знает почти столько же, сколько и сам начальник штаба. А вот охрана у него пожиже, да и псы Керимова не так будут пасти. Охрана базара была не то, чтобы в жутком напряге. Видимо, такие визиты были не в новинку, но и не зевала. Для них все было штатно. Ну, приехал важный чин пожрать и с гостями пообщаться. Первый раз, что ли? Нам же и легче. У рынка выходной, никто не работает сегодня. Правда, примерно за час до назначенного времени Добрынина, также трудящегося у техники и время от времени криком с матюгами выдающего очередное распоряжение, посетил начальник охраны, но только лишь за тем, чтобы предупредить «через час будет». На работающих пацанов глянул лишь мельком. Примелькались за эти дни. Добрынин кивнул и ушел в номер мыться. Нельзя же перед высоким гостем в замасленном комбинезоне предстать. В номере, сев на кровать, еще раз провертел все в голове. Все было просто, но все решало согласованность и единый слитный удар. Если не подойдут силы вовсе уж несметные, операция обещала успешное завершение. Но зачем, скажите на милость, ЗНШ таскать сотню охраны? Во-первых, не такой важный чин, по штату не положено. А во-вторых, он на своей земле, на своей базе. Дома-то чего бояться? Да не смешите. Однако мандраж был, чего скрывать. Сунуться в самое логово, да успешно сдернуть оттуда, при этом еще и добычу прихватить. Стремновато. Где-то без 20:12 в номер постучали. Раскосый казахский молодец из охраны вежливо попросил дорогого гостя пройти и проводил прихрамывающего на протез Добрынина в хозяйские апартаменты. Бекбалат ага был строг, подтянут, но при этом вежлив. Поинтересовался хромотой. Не нужно ли каких мазей и притираний? У него вытяжка есть из струи бобра. Волшебное средство от всего лечит. Добрынин вежливо отказался. Во-первых, не особо он доверял нынешним бобрам. А во-вторых, ни хренатушки у него и не болело. А спектакль затеял. Немощность свою выказать, чтобы ребятушки расслабились. Дескать, что калека может? Бекбалат ага на отказ осуждающе головой покачал, но настаивать не стал. Усадил гостя за низенький столик дастархан, вкратце рассказал про формат встречи. Трехсторонний, от каждого по охраннику в комнате, оружие только у Каракулова. Нож? Нож можно оставить. Кого Сергей своих желает пригласить? Добрынин, коротко глянув на парня за спиной Керимова, никого из своих приглашать не пожелал. Все уже были на своих местах. Отрывать кого-то значило ломать схему. Трое мужиков в комнате, один со стволом и один старик. Если пойдет не так и не туда, прыжок наружу сквозь стекла веранды. Но он надеялся, что таких мер не понадобится. Эх, мать, скафандр бы сюда. Полномочный представитель по братству прибыл ровно к 12. Во дворе зашумели двигатели, послышались отрывистые команды, хлопнули дверцы. Добрынин, поднявшись, подошел к окну полюбопытствовать и облегченно вздохнул. УАЗ и БТР-80 с КПВТ. Охраны человек 10, правда, сразу заняли позицию у ворот и на броне, но при этом особо по сторонам не секли, автоматы между ног или на ремне, на плече. И правда, чего им тут опасаться?
«Волнуешься, Сергей?» — спросил Керимов, по-своему истолковав его движение.
«Да, есть немного», — ответил Добрынин.
«Знал бы ты, Бекбалат Мусаевич, из-за чего я волнуюсь».
Вслух, понятное дело, не сказал, обозначил другую причину. «Дело-то важное. Не продешевить бы».
«Меня слушай», — шепнул Керимов, прислушиваясь к шагам за дверью. «Подмогну, если что».
«А подарок-то», — спохватился Данил.
«Подарок уже на месте», — усмехнулся Бекбалат ага. «Сережа, я старый конь, а старый конь, как это у вас, у русских, борозды не испортит. Потом сочтемся».
Дверь открылась, и вошел Нурлан Каракулов. Крепкий мужик лет 40-45. Подтянутый, жилистый, ростом чуть ниже Добрынина. Короткая стрижка, коричневое бедренное лицо, тонкие, прямо сжатые губы, внимательные глаза. Камуфляж – трехцветный цифровой пиксель, наиболее подходящий под расцветку здешней местности. Две большие звезды на погонах. Следом в комнату шагнул охранник. Здоровенный, узкоглазый парень, ростом за 2 метра, плечами молотобойца и кулачищами с арбуз. Где только нашел такого? Казахи, насколько успел понять за эти дни Добрынин, были не крупной нацией, а здесь какой-то батыр из сказки.
«Здравия желаю, уважаемые. Приветствую тебя, Бекбалат ага. Мир твоему дому».
«И тебе от доброго здравия, Нурлан Самигулович».
Тут же засиял улыбкой старик.
«Присаживайся, присаживайся, дорогой. Откушай, что Аллах послал».
«Спасибо, не откажусь», —
ответил подполковник и, усевшись слева от Добрынина, протянул ему руку.
«Будем знакомы. Каракулов Нурлан, заместитель начальника штаба группировки «Береговое братство». Послали разговаривать. Исмаил Оглы просил прощения. Прибыть не смог. Дела. Ну, да мы и сами договоримся, верно?»
Добрынин кивнул. «Очень надеюсь на это. Сергей Зоолог, командир наемнической группы «Дикие гуси».
«Верно, верно. Обязательно договоримся», — подхватил Бекбалат ага. «Ну что же, откушаем, а потом и о делах. Прошу».
«Извини, Бекбалат ага».
Прижав обе ладони к груди, сказал подполковник.
«Видит Аллах, не хочу тебя обижать. Гостеприимство твое всегда щедрое, а угощение отменное, но ненадолгое. Дел навалилось выше головы. К тому же и чрезвычайное положение у нас, сам знаешь. Остатки ментов никак не додавим. Заперлись у себя, как в крепости, и сидят. Нам сейчас все силы нужны. И уважаемый Сергей со своими людьми нам очень кстати. Сегодня вечером снова воевать будем. Поэтому, с твоего позволения, сразу о делах. Но покушать с огромным удовольствием».
Бекбалат ага милостиво кивнул, хотя и видно было, что не по нему такой подход. Однако чрезвычайное положение требовало и чрезвычайного подхода, и потому, принявшись за еду, одновременно начали и о делах. Вопросов у подполковника было не так уж и много. Но выяснял он дотошно и подробно, откуда сами, каков состав, какова численность, где работали, какими делами занимались. И самое главное, где сейчас остатки группы и в какой срок могут начать. Добрынин, отвечая на автомате, сам сидел словно на иголках. Адреналин, начавший потихонечку капать в кровь, усидчивости не способствовал, а совсем даже наоборот. Но прекрасно понимая, что каждое слово он может сказать хоть сейчас, Данил медлил, ожидая сигнал от Юки. Девушка должна была подгадать самый выгодный момент, когда охрана уже чуть расслаблена и бдит не так, как в начале встречи, и немедленно довести до старшего. А уж он...
«А что с ногой?»
— ведя беседу, допрашивал Каракулов.
«Где так угораздило? Как теперь воюешь? Или только с броневика командуешь?»
«Хреновато воюю. Но в поле бываю, если нога позволяет. Побаливаю частенько, конечно», — врал Добрынин.
Вот с самого утра тоже вступило что-то. Хрен согнешь. Хожу, хромаю».
«Хромает, хромает», — подтвердил Керимов. «Совсем хромой пришел. Я струю бобра предлагаю ему. Не берет».
«Почему так?»
«Бобров нынче правильных не осталось, Бигбалат Мусаевич. Мутанты, а не бобры», — отшутился Добрынин, которому все труднее было удерживать спокойствие.
«Так вот потому и помогает, что мутанты», — подняв палец вверх, значительно сказал Керимов.
Полез в карман своего белоснежного халата и, достав оттуда стеклянную баночку с коричневой жижей, передал ее Данилу.
«На вот, возьми все же, опробуй на досуге. Точно тебе говорю, все как рукой».
«Матильда зоологу, Матильда зоологу».
Тихонько тренькнуло вдруг в ухе, и словно удар молота по наковальне. Хотя Данила ожидал этого, вот-вот, сдерживая себя изо всех сил, прозвучало.
«Можно. Пора».
«Принял», — ответил Добрынин. Повернулся к Керимову и, держа палец на кнопке гарнитуры, сказал. «Попробую, Бигбалат ага». «Ага, обязательно попробую. Договорились». Лежа за бугром в ковыльном море степи, дедушка Вит еще раз перепроверил свои выкладки. Командир сказал, что первый же выстрел должен быть результативным, значит, обосраться никак нельзя. Лишним не будет еще раз все просчитать. Дальномер – старый добрый Бушнель 1200, сопровождавший его вот уже 14 лет, показывал 1600 метров. Замерять пришлось по стене дома, потому что в дальномер фигуру человека хрен поймаешь. Но нам это не критично. Поправки, обозначенные на защитной крышечке прицела на данную дистанцию в данных условиях – Казахстан, степь, сушь – 29 моа. Прибавим еще 60 метров, итого получается 32 моа. Барабанчик Найтфорса на полоборота с хвостиком увеличиваем кратность с 8 до 32. Вот теперь в самый раз. Теперь, если целиться в самую маковку, то аккурат в бубен и прилетит – то, что и требуется. Задача облегчала полное отсутствие ветра, но дедушка Вит и ветреную погоду не промахнулся бы. Анемометр тоже всегда с собой. И тоже готов к использованию. Не понадобился, и хорошо.
«Можно, пора».
Вит, толкнув локтем Молотилова, расположившегося рядом, кивнул ему. И, вложившись в прицел, нашарил позицию противника на крыше. «Вот он, родимый. Пулеметчик. Готовность номер один. Ждем». «Можно подождать. Почему нет? Позиция хорошая, маскировка тоже. Хрен нащупают. Даже если есть с той стороны и мощная оптика, и хороший снайпер, все равно хрена. Но нет тут таких. Точно нет. В силу своего увлечения, объездив до войны полмира, дедушка Вит знал почти всех мастеров своего ремесла. Так вот здесь, среди базарной охраны, таковых он не обнаружил». Потолкавшись пару дней по рынку и потрындев с ребятишками, он понял это ясно. Как? Настоящий мастер не упустит с коллегой пообщаться. А здесь ни один на его специальные разговоры не отреагировал, так что нету тут в охране никого круче него. Точно. Без ложной скромности.
«Договорились».
Выстрел. Полторы секунды на полет пули, и фигурка на крыше, брызнув ошметками черепа от выходного, сложившись пополам, улетела через парапет вниз. Вид перевел прицел на соседа. Выстрел! Вторая фигурка, метнувшаяся было за пулемет, зашаталась, получив куда-то повыше ворота броника, и улеглась рядом с агрегатом. Вот дурак! Тут падать надо, укрытие искать, а не героизм за пулеметом проявлять. К тому же и пулемету сейчас кранты будут. «Бабах!» — слонобой рванул барабанную перепонку.
«Сука! Твою мать!» — выругался Молотилов. «Мимо! Патрон вроде качественный, да и точность один моа. А поди ж ты!» «Давай еще!» — отозвался Вит, шаря прицелом по крыше. «Держу пока! Чисто!» «Бабах!»
Второй выстрел, и вот теперь уже точно. Корд на крыше аж подпрыгнул, словно болт 12,7. «Бабах!» «Третий!» Молотилов хмыкнул. «Теперь даже если и попробуют этот агрегат завести, обломаются. Выведен надежно, согласно приказу».
«Снимаемся!» – прошипел Вит и, сдернув винтовку, сполз вместе с ней за бугор. «Они там работают уже вовсю, а нам еще километр до тракта топать. Бегом!»
«Договорились».
Захлопнув моторный отсек, морда прошел по броне к носу и, ловко ввинтившись в люк, упал в водительское кресло. Выстрелы дедушки Вита и Молотилова он не услышал, их заглушил заработавший двигатель БТР, но четко знал, что они уже прошли, и прошли наверняка результативно. Батон уже сидел в башне, приникнув к окулярам. Блокировки БТР не давали вести огонь при открытых люках. И потому он ждал закрытия последнего, водительского. Давно ведь говорил, убрать их кедрени фени, они чё не любители, а профи. «Люк! Люк закрой!» – зашипел он на Игоря, сжимая рукоять управления огнем. «Ну!» – морда хлопнул люком, запирая замки. «Все, можно. Огонь!» БТР-сопровождение, получив в бок длиннющую очередь, ОФЗ тут же задымил, загораясь. Батон, поддернув пушку вверх, высадил вторую очередь в башню, дырявя ее теперь уже бронебойными, словно консервную банку, перевел на УАЗ, которому хватило всего двух болванок под капот, и взялся за ПКТМ. «Готово! Пошел!» Игорь, дернув машину, коротким броском переместил ее к крыльцу, перегораживая вход и стараясь не помешать входящему в здание десанту. Батон тем временем уже открыл огонь по наконец-то очнувшейся и дико орущей в разнобой охране прибывшего начальника, пытающейся найти укрытие на площади. А толку? Внутри двора не оказалось ничего, что было бы хоть каким-то препятствием для «семерки». Разве что корпус БТР. Вот за ним-то сейчас и начали скапливаться оставшиеся, бестолково суетясь и пытаясь сообразить, что же это такое происходит. Корпус броневика ПКТМ взять может и мог, но не так успешно, как тот же Корд с Тайфуна. И потому Батон, передав Юке «Матильда, внимание на броню, за ней копятся», сосредоточился на угловых башнях. Врезал, только крошево осколков полетело. Впрочем, по башням бил не только он. Все было согласовано. Отработать все четыре за короткое время он бы попросту не успел. Длинная очередь, поворот башни, навестись, снова очередь. Это же прорва времени. Но у него и не было такой задачи. Только южную и восточную, но сделать хорошо, чтобы ни одного живого не осталось, а остальное – забота борт 2. Он, впрочем, тоже уже подключился снаружи.
«Договорились».
«Шумахер, сигнал, работаем!»
Тут же отреагировал Леший, упершись в мягкую резину наглазников. Леху, впрочем, подгонять нужды не было. Он все прекрасно слышал и сам. Поддал газу, выдвигаясь из-за дома метрах в 300 от базара, и тут же тормознул для более точного наведения. Северная и западная башни. Ага. Автомат А2-72 застучал. Мощно, солидно, отрывисто. И северная башня взорвалась облаком кирпичной крошки и пыли. Леший отсек первый полтинник, перевел пушку на западную и сотворил с ней то же самое. Вторые 50. Снова перевел ствол на северную, законтролил, продолжая колоть кирпич и шить башню на вылет. И опять то же самое, с западной. Хватит. Сквозь рассеивающуюся пыль видно. Обе башни, словно гнилые обломанные зубы неведомого великана. Вроде есть, но в то же время и нет. Обезопашены. Нечем великану жевать. Утесы теперь хлам никому не нужный. «Готово! Дальше!» Шумахер стартовал и, выбравшись на тракт, набирая скорость, пошел к воротам. Времени на это ушло целых полторы минуты, и внутри уже почти все закончилось, а значит, нужно было вставать на охранение тракта в сторону города и ждать, гадая, кто же первый. Наши из ворот вывалятся или от города подмога подойдет. Но готовым нужно быть к обоим вариантам.
«Договорились».
«Ждем», — тут же напомнила Юка археологу, скорчившемуся за пультом оператора. Сама, вцепившись в руль, сидела как на иголках. «Как же там Данька? Один против троих. И этот старый хрыч еще. Нет, он мужик серьезный, тут без вопросов, но и против него не дети малые. С подполом вон какой бугаище заперся. 2 метра, шея бычья, кулачище с дыню. Все ее существо рвалось на помощь, но останавливал приказ. Данил четко сказал: «За меня не бойся, справлюсь, значит ждать». Палец на тумблере, но двигатель пока не трогать. Нужно дать время штурмовикам, которые, прикрывшись корпусом КамАЗа, надевали сейчас броню.
«Ну, ребята, долго вы еще?»
«Груз готов. Зима готов. Рус на связи. Готовы».
«Огонь!» Тут же отреагировала Юка, давая команду археологу. «Первая очередь. Длинная, наполовину ленты, в окна первого этажа и далее вдоль всего фасада, чтоб в кашу все внутри. Лента двойная, специальная, на 300 патронов. Боеприпас БС-41». Перечеркнув фасад справа налево и глядя на огромные дыры, выбиваемые крупным калибром в кирпиче, Виктор даже и думать не хотел, что творится сейчас в доме. Мясорубка, салат, кровища, Мамаева побоище. Все, кто там сейчас, или под себя уже сходили, по углам разбежались, дрожат, или в своих собственных кишках плавают. 12,7. Жуткое дело.
«Матильда, внимание на броню. За ней копятся. Батон».
Археолог, тут же сориентировавшись, перевел огонь на занимающийся БТР и вовремя. Оттарабанил всю ленту короткими очередями. Противник, что местная охрана, что прибывшие, попытавшись укрыться за корпусом БТР от огня борта 1, но получив с другого ракурса, улеглись разом и надежно.
«Рус, Матильда на связи. Площадь чиста. Пошли».
Что там творилось сейчас вокруг, это Русу было до фени. Ящики со снарягой, вот они. На сборы меньше полминуты, сильно меньше. Ну и сборов тех. Сама броня готова, подсумки набиты, лежат в ящиках у самых колес, типа зип для ремонта, чтобы подозрения не вызвать. Там же и оружие. Остается только нырнуть в нее, как в майку, липучки затянуть, надеть каску, подхватить автоматы и вперед.
«Гроз готов. Зима готов. Рус на связи! Готовы!»
Тут же заорал, подтверждая Александр. Думал, что сразу же входить будут, но Матильда что-то медлила. Ага, понятно. Грохот пулемета с модуля все объяснил. Присоединилась к чистке. Вот спасибо, вот и хорошо. Прошлась по первому этажу, потом перенесла огонь куда-то на территорию. Пацаны, собравшись у колес, в линию ждали. Эх, бля, ну и мандраж. Задача такая. После условного сигнала войти с группами Зимы и Гросса в здание, зачистить первый этаж. Далее Зима остается на первом, разбирает окна, дочищает, если снаружи кто-то остался. Рус, Шах, Колючий, Ювелир, а с ними и Гросс с молодежью, входят на второй. Чистят, идут до веранды, на соединение с командиром. Если он еще валандается, помогают. Если все готово, прикрывают отход. Дальше погрузка тела и эвакуация. Все просто.
«Рус, Матильда на связи. Площадь чиста. Пошли!»
Бросок до двери прошел без помех. Да и какие тут помехи, если весь внутренний двор уже почищен с техники. Крупняк шансов не оставляет. Вокруг месиво. Кровища с тел в лужице скапливается.
«Входим!»
Первый этаж после тайфуна был чист. Широкий холл. Двое валяются, но без признаков. У одного правого плеча почти нет, у второго брюхо разворочено. Тем не менее, контрольная в голову. Не хватало еще в спину получить. Дверь направо, туда Зима. Налево Гросс. Прямо сам с Шахом и Колючим. Захлопали гранаты. Все правильно. Все согласно науке. В комнату входим двое. Сначала граната, потом ты. Укрывшись за косяком, подождал, пока отработает. Вошли крест-накрест. Сначала Шах, потом Колючий, последним командир группы. Укрытые за мебелью слепые сектора. Углы чисто. Шах, остановившись перед большим платяным шкафом, сначала всадил туда короткую очередь и только потом дернул за ручку. Но нет, пусто. Тут же из левого крыла ударила короткая очередь, и все. Дострел. Встретились в холле. «Один минус», — доложил Зима. «Из охраны?» «Точно. Бабы и дети у хозяина наверху. Внизу только охрана. Предусмотрительный». «Гросс, как?» «Чисто», — кивнул Сашка. «Зима. Разбирай окна», – скомандовал Рус. «Дочищай площадь, чтобы загрузили без проблем. Мы на второй». Евген кивнул и тут же принялся раздавать команды. «Остальные за мной». Лестница – самый лажовый элемент. Тут или медленно и тихо входить, так, чтобы жопа выше головы все время была, и ногами, как пружинками, работать. Прыг-скок, прыг-скок. Или быстро. А времени-то и нет.
«Значит, быстро, единым слитным движением, стрелять во все, что движется, а потом уже разбираться. Благо, своих на втором нет, одни чужие. Кроме командира, конечно».
«Связь. Входим на второй. Не попади под выстрел».
Молчание.
«Рус зоологу. На связь. Входим».
Молчание. И Сашка, понимая, что дальше медлить нельзя, отдал команду.
«Вход».
«Попробую, Бигбалатага. Обязательно попробую. Договорились. Все. Команда отдана. Каждый занимается своим делом. Маховик начал раскручиваться, и его уже не остановить. Теперь только вперед. Остановишься, замедлишься, собьешься, умрешь».
«Вот и хорошо, вот и молодец», —
начал было Керимов и осекся. Издали, откуда-то с востока, из степи, приглушенный расстоянием, донесся выстрел. И сейчас же тишину внутреннего двора в клочья разодрал грохот очередей, среди которых особенно отчетливо звучала автоматическая пушка. Внутри у Данила что-то металлически щелкнуло. «Работаем». Качнувшись влево из сидячего положения, он оперся левым предплечьем о коврик, крутнулся, вынося правую ногу над столом, и всадил подполковнику носком стального копыта прямо в солнышко. Бил не то чтобы сильно, так можно и на тот свет отправить, но гарантированно пытаясь вывести на время, достаточное, чтобы перехватить ствол из кобуры. Переборщил. Каракулова унесло к стене, прямо на его собственного телохранителя. Пистолет оказался в недосягаемости. Да и ладно, еще нож имеется. Вычертив ногами в воздухе заковыристое движение из брейкданса, Данил взлетел в стойку и сразу атаковал второго, телохранителя Керимова. Стандартная троечка с разделением внимания. Правый, левый прямой, лоу в колено. Правый казах еще увидел, а вот с левым не задалось. Поймал прямо в глаз. Удар, прилетевший спустя мгновение по нижнему уровню, довершил начатое, порвав суставную сумку и отправив его глубокое забытье. Минус один. Может, временно, а может, и насовсем. Болевой шок – дело такое. Сердце встало, и общий привет. Развернувшись на месте, пора было снова возвращаться к доблестным береговым братьям, Добрынин мельком уделил внимание Керимову, негостеприимно потянувшемуся за ножом. Хотя уж он-то сам, как гость, вполне ни в какие ворота. Легонько ткнул старого рабовладельца в подреберье рантом копыта, тот искуксился, завалился влево, хрипя и прижимая обе руки к ребрам. Ничего, целее будет. Дом вдруг затрясло, как при землетрясении. Это по первому этажу работал археолог. Внизу заорали в несколько голосов, потянуло пряным запахом крови и кишок. Вопль захлебнулся, затих. «Готов». Зато во дворике криков было хоть отбавляй. Пацаны продолжали кромсать противника очередями. В принципе, ему и стараться-то сильно не нужно. Минута-другая, и штурмовые группы войдут. Но телохранитель Каракулова, батыр из казахской сказки, его заинтересовал. На что способен? У Добрынина время от времени мелькала шальная мысль поработать со Шреком, но он ее отбрасывал. Леха был добряк, и обижать его не хотелось. Дай свой командирский авторитет, не дай бог уронить. А здесь такая рама, работай, уработайся. Подполковник все еще барахтался на полу, хватая ртом воздух и словно рыба, пуча глаза. А вот телохранитель его ситуацию уже держал. И оказался на удивление проворным для своей комплекции. Перепрыгнув через низенький столик, Добрынин сразу ушел на нижний уровень, крутнув подсечку, намереваясь уронить этот шкаф на землю. Не тут-то было. Батыр отреагировал, выпрыгнул вверх и удар прошел впустую, сила инерции чуть не закрутив Данила спиной к противнику. Выправляясь, он на мгновение потерял контроль над ситуацией и тут же получил ногой в голову. Правда, прилетело куда-то между правым ухом и затылком, но этого хватило, чтобы по всему черепу пошел колокольный звон. Добрынин отлетел в один угол, гарнитура с головы в другой. Батыр рванулся на добивание, но Данил, извернувшись на спину, подтянул колени к голове и мощно толкнул ноги вперед, навстречу набегающему казаху. Тот успел отреагировать, выставляя жесткий блок с двух рук, но этот момент еще мог бы сработать, будь у Добрынина обе своих ноги. Однако к правой это не относилось. Железо с хрустом резалось в кость предплечья, и здоровяк, взвизнув от боли и выругавшись по-казахски, отшатнулся. «Ща резать тебе буду!» – просипел он, вытягивая правой рукой нож. Левая висела вдоль туловища плетью. Серьезный тесак. Целый ятаган. Свинорез какой-то, сродни тому, как в фильмах про Рэмбо. «У меня тоже есть, но помельче», – отозвался Добрынин, морщась и потирая затылок. «Нормально так прилетело». Чуть левее, и пришлось бы в затылочную кость. «Мне-то с таким не совладать. Чё, мужик, комплексы у тебя? Писюн маленький». Казах не повелся, усмехнулся только. Замахал клинком в воздухе, меняя позицию одну за другой, демонстрируя неплохое знакомство с предметом. Добрынин тоже вытянул нож с предплечья, став в стойку, двинулся потихоньку на сближение, переступая мелкими шажками и отбрасывая в сторону раскиданный по полу обед. «Ладно, поработаем». Неправильно это, конечно, маневренный бой, но уж если так пошло... Хотя и не мешает никто, можно. Прислушался к грохоту во дворе, затихает. Зато на первом этаже захлопало, пошли штурмовые группы. Нужно поторапливаться, а то подчиненные раньше командира закончат. Срамота! «У тебя хозяин вон пузыри уже пускает. Кончается!» Кивнув на подполковника, сказал он. Батыр отвлекся на мгновение кинуть взгляд... И Добрынин тут же атаковал. Тычок правым прямым в голову, с подворотом кисти внутрь. Казах уклонился левее, пропуская удар рядом с виском, ответил сам, горизонтальным рубящим в корпус. Ответил быстро, профессионально. Рука аж размазалась от движения, вычерчивая полукруг. Добрынин успел увидеть этот удар, сбил встречным хлопком по предплечью, но мерзкое ощущение где-то внизу живота все же обозначилось. Почти достал собака. Чувствуя, как от испуга попер адреналин, и кисель времени позволяет ему выйти на новый скоростной уровень, он качнулся вперед и ударил справа, секущим в шею. Противник снова уловил, ориентируясь скорее на общую канву движений, чем на выпад, дернулся назад, разрывая дистанцию. «А вот хрен тебе!» Под шаг вперед, снова атака, рубящий крест-накрест. Батыр скрутился влево, уходя от удара, и, оказавшись сбоку, хакнув, махнул своей саблей наискось, намереваясь одним ударом снести добрынинскую башку с плеч. Подставился. Данил чуть подсел, пропуская удар над головой, и одновременно с этим, довернув корпусом, врубил набитым до состояния нечувствительности предплечьем по сломанной руке. Казах взвыл дурниной, выпуская нож, ухватился за левую руку, прижав ее к животу, сгибаясь и пуча глаза от боли. И Добрынин, распрямившись из полуприседа, словно пружина, ударил встречным коленом в голову. Того аж подбросило. Влетев в стену, здоровяк безвольной кучи сполз на пол, да так и остался лежать, мыча от боли и пуская пузырящиеся кровью слюни. «Готов. Закончили». Данил тут же развернулся, готовый работать дальше, будь обнаружиться такой желающий, но стоящих в комнате больше не было, оставались только лежачие. Керимовский человек, похоже, и впрямь готов. Хозяин его завалился на коврик, уткнувшись мордой в пол, поскуливая, держась за левый бок. Батыр в полумертвом состоянии у стены. Каракулов же, как выхватил в самом начале, так до сих пор и не продышался. Сидел, скорчившись в позе эмбриона на полу, сипел, хватая ртом воздух и прижимая обе руки к груди. Хотя и времени-то прошло меньше полминуты, где уж тут успеть. Добрынин шагнул к нему, вытащил из кобуры на поясе пистолет, полюбовался. «Ничего, пестик. Кольт. М1911. Больше 100 лет на службе человека. Подходящий трофей». Осмотрел комнату еще раз, как будто и все. «Быстро закончили». Остается только штабного упаковать и на выход. И где там, кстати, штурмовые группы? Эвакуация прошла быстро и слаженно, как и было запланировано. На все про все 10 минут. Неплохо уложились, если разобраться. Да плюс те 3 минуты на взятие объекта. Итого 13. Даже если братство и подняло по тревоге группы быстрого реагирования, это было бессмысленно. Спустя 14 минут борт-2 уже замкнул хвост колонне, рванувшей на север так, будто за ней гнался сам черт. Уходя, почистили за собой. Во-первых, свидетели. Никого оставлять нельзя, поэтому дострелили всех, разве что семейство хозяина не тронули. Самого Керимова тоже пришлось в расход. Много видел, с командиром наемников общался, сможет опознать и нарисовать. А это тоже какой-никакой след, по которому, если задаться целью, можно со временем и на виновника выйти. Учитывая серьезность содеянного и мощь противника, это было недопустимо. Хотя, наверняка, вся информация о приезжих у братства уже была, но все же лучше перестраховаться. А во-вторых, вскрыли КХО на первом этаже и бегом в три захода перетащили оттуда сколько успели. Успели немало, учитывая, что работали почти все. Разве что Юка на пулемете сидела, да Вера на крыше по сторонам поглядывала. Хоть и времени затратили, но это было необходимо по двум причинам. Хабар – это раз. Обещал ведь Мамонову с пустыми руками не возвращаться. И прикрыть похищение ограблением – это два. И это было куда важнее Хабара. Нельзя дать братству понять, что против них начал войну кто-то еще, кроме комбинатовских. Пусть гадают. Может и решат, что цель не они, а торговец. А ЗНШ просто попал под раздачу, оказавшись не в то время, не в том месте. Понятное дело, что свои мотивы Данил никому не оглашал. Незачем пацанам знать, что они только что стали инструментом в чем-то более глобальном, чем банальная вылазка за хабаром, сопряженная с проверкой боеготовности. Меньше знают, крепче спят. И беседовал с Каракуловым он тоже один, в степи, вдали от всех, на первом же привале. Профессор не выдержал тогда. Не смог выдержать и Каракулов. Кричать он не мог. С куском тряпки во рту получалось только мычать. И потому в лагере так и не узнали, что сделал Добрыня с подполковником. Однако потому, что вернулся он один, поняли – ничего хорошего. Но вопросов об этом никто не задавал. По результатам беседы Данил узнал многое. Структура группировки, численность командного и личного состава, вооружение, техника, маршруты – заместителю начальника штаба было доступно огромное количество засекреченной информации. И все это отныне знал и Добрынин. Он знал теперь, с кем воюет, знал болевые точки противника, знал достаточно, чтобы попортить братству жизнь и, возможно, кто знает, добиться своей цели. Первый удар по береговому братству удался даже не на 100, а на целую 1000%. А начальник строевой части группировки, сидя за столом в своем кабинете, подшивал в папку с рапортами подписанную бумагу. И содержалось в той бумаге следующее. Верховному главнокомандующему группировки «Береговое братство». Генералу Османову Дуалету Рахимовичу, начальника строевой части майора Седова Игоря Викторовича, рапорт на перемещение личного состава. В связи с понесенными потерями во время боестолкновения в поселке Талкайран прошу вас утвердить перемещение личного состава группировки с повышением в должностях следующих офицеров. Первое. Командир 1-го отделения 1-го разведвзвода, старший сержант Ожегов Андрей Петрович, на должность командира 1-го разведвзвода группировки с постановкой на полное денежное и вещевое довольствие. Штатное звание – старший лейтенант. Командир 1-го разведвзвода, старший лейтенант Хасан Аль-Фатих Ибн Аббас, на должность начальника разведки группировки с постановкой на полное денежное и вещевое довольствие. Штатное звание – майор. Начальник разведки группировки капитан Максат Джумбаев на должность офицера штаба с постановкой на полное денежное и вещевое довольствие. Штатное звание – майор. Офицер штаба капитан Паутиков Николай Павлович на должность заместителя начальника штаба с постановкой на полное денежное и вещевое довольствие. Штатное звание подполковник. Согласовано. Д. Османов.